Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! В эфире 483-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу сегодня открывает архивная запись беседы бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алексия, ныне митрополит Тульский и Ефремовский, о паломничестве в Святой Град Иерусалим. Пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского, очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата продолжает программу. Воспоминания старейшего преподавателя Московской духовной академии Марка Харитоновича Трофимчука предлагаются вашему вниманию во второй части нашей программы и завершит ее заключительная третья беседа со старейшим насельником Троицы Сергиевой Лавры, проживающим ныне на покое в Сергиевом Посаде, архимандритом Петром Кучминским. Дорогие братья и сестры, по окончании пасхального богослужения каждое воскресенье в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 80-е годы прошлого века ее наместникам была положена традиция бесед, посвященных размышлениям на евангельские события последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, а также событий по Его воскресении. Мы предлагаем вашему вниманию первую часть архивной записи слова наместника Лавры, тогда архимандрита Алексия Кутепова, о паломничестве в Святой Град Иерусалим и о переживаемых событиях евангельской истории.
Теперь, дорогие братья и сестры, настало такое время, когда воскресными вечерами по доброму, благочестивому нашему обычаю собираемся мы с вами под своды святых наших православных храмов, чтобы помнить вот поклониться, прославить страдания Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Нашему мысленному взору, нашему сердцу, нашему внутреннему человеку, Духом Божиим, исходящим от слов Святого Евангелия, передается сама атмосфера, тот Дух, который витал те часы и минуты, когда заканчивалась земная жизнь единородного Божия Сына, Сына Девы и Сына Бога, Бога человека, нашего Спасителя и Господа. И есть на земле до сего дня место, которое хранит на себе, как на теле человека, которого ранили рубцы, оставленные от того времени, которые особо дают каждому, кто сподобится увидеть эти рубцы, эти знаки злобы человека, эти знаки богопротивничества, знаки противостояния и отрицания Бога своего Творца со стороны твари человека, я имею в виду место, имя которому Иерусалим. Летом прошлого года Господь судил мне в числе паломников нашей Святой Церкви быть во Святом Граде Иерусалиме, видеть, поклоняться, лобызать и священно действовать, молиться на всех местах, связанных с жизнью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И я сейчас постараюсь рассказать вам, как человек, который видел эти рубцы, эти живые, вопиющие раны, оставленные грехом людским, в нашей истории, в истории нашего Спасителя. Мы сегодня с вами слышали, как Господь, прежде чем принять страдания, за два дня предупредил учеников своих о том, что приближается время Пасхи и приходит час его смерти. Находясь в Иерусалиме, они жили на Сионской горе, в доме, который принадлежал по преданию апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Недалеко от этого места стоит дворец, построенный царем и самоперцем Давидом. Там же стоит его гробница. До сего дня, и вот недалеко от этого места и совершались эти события, события Тайной Вечери, и затем Господь призвал учеников своих выйти за пределы города, за стены города, за восточную стену по направлению к востоку, и спуститься с той горы, на которой стоит Иерусалим, в долину, а в этой долине протекает Кедронский поток. Две горы смыкаются к этому Кедронскому потоку. С восточной стороны начала, вот если так, как мы себе представим стену нашей Матери, то вот так от нее кверху, за нами вот так, будет начинаться на восток Елеонская гора. Почему называется гора Елеонская? Потому что на ней росло множество олив. Это деревья, из плодов которого извлекают елей. Елей по-гречески означает масло. Елеонская гора, гора Елея. И вот эти сады, деревня, которая стояла у подножия этой Елеонской горы, носила название Гефсимания. А если от этой горы через Кедронский поток, который небольшим ручейком протекает по самой низине этой долины, смотреть на запад, то там начинается новая гора, и на ней стоит стена, восточная стена города Иерусалима. Большая часть этой стены от юга к северу принадлежала к двору ветхозаветного храма. Рядом, там, где кончался этот предел, где стояла стена, грань Иерусалимского храма, были золотые ворота, ворота, в которые торжественно вошел Господь, когда встречали его иудеи сваями и пели ему «Осанна, сына Давидову». Эти ворота заложены, и сейчас никто ими не проходит. У подножия этой стены сейчас находится кладбище, которое принадлежит мусульманам. Они очень ревностно охраняют это место. Если кто-то невзначай подойдет к этим вратам, то сверху, с башен небольших этих врат, на него обрушится град камней. Они очень блюдут это место и не позволяют никому под страхом смерти убиения камнями ступать к этим вратам. И вот туда, в Гефсиманию, в это тихое место, в место прохлады, привел Господь учеников своих. На этой горе Елеонской, среди этих оливковых рощ, Он учил их молиться, молитвою «Отче наш». И когда пришли они в этот сад, то Господь сказал, чтобы они подождали его немного, а он пойдет помолиться. И взял с собою трех своих учеников, Петра апостола и двух сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна. И пошел от них на несколько шагов, и там на камне преклонил свои колена и молился Отцу своему, Духом своим, человек Иисус, молился Богу Отцу, Отче, аще возможно, да мимо идет от меня чаша сия, но не так, как я хочу, а твоя воля пусть будет. На этом месте сейчас стоит прекрасная, великолепная базилика. По своим размерам она ничуть не меньше, чем вот этот наш трапезный храм, только более высокая, украшена красиво мозаикой, и принадлежит она и хранится Римско-католической церковью. Вот так, как если представить себе престол нашего алтаря и наш иконостас, то также в апсидах выделено место, на котором и есть вот этот камень, камень моления Господа о чаше. Он обнесен мраморной оградой, и за эту ограду во время совершения литургии заходят лишь только те, кто причащаться будет Христову тайну. А в обычное время паломники имеют возможность подойти и приложиться к камню. Но каждый, и я думаю, что никто из нас не осудит такого паломника, ибо если бы оказался на его месте, сделал бы то же, желает унести от святого места видимую частицу благословения себе, своей отчизне, своему дому. И вот этот камень стал очень быстро убывать. Сейчас его обложили такой чугунной оградой. Она сделана в виде сплетенных терний с такими же шипами, с терниями, которыми был увенчан царь славы, царь небесе и земли. Мы поклонялись на этом месте, совершали молитвы, и рядом с этой базиликой огражден небольшой сад. В этом саде показывают несколько олив. Это невысокие деревья, но стволы их очень большие, крупные, приблизительно в 3 моих охвата. Правда, они не плотные, не такие, как вот, скажем, наши сосны. Они как бы сплетенные, в них можно просунуть руку. Это оливы, которые были посажены сразу после того, когда был восстановлен Иерусалим. Оливы очень долго живут там, на святой земле. В этом оливковом саду Иуда предательски лобзал своего учителя и Господа. В этом оливковом саду ученики и апостолы, ближайшие его друзья, которые видели все то, что творил он ради блага людей, слышали его слово, оставили его. В этом саду злоба человеческая, казалось бы, внешне начало положила своего торжества. Они взяли Господа под стражу и повели его в обратный путь, так же, как шел он с Сионской горницы Сиона сюда, через Кедронский поток, вот в Гефсиманию. На юго-запад повели к месту, где был дом первосвященника Каиафы. Сейчас это место находится за пределами существующей восстановленной стены старого города. Место называется местом отречения апостола Петра, и там стоит храм, поставленный римско-католической церковью. Здесь блюстители закона и ревнители веры искали уже свидетельства на истину, старались обмазать ее грязью до неузнаваемости. Но как нельзя было отрицать ее, потому что истина есть истина, то они оболгали ее и сказали, что нет места ей среди нас. Она подлежит смерти. И осудили его на проклятие. Апостол Петр, как бы нехотя, не злоумышленно, а вроде бы ради того, чтобы дать себе возможность быть свидетелем до конца, что совершится с его учителем, как бы имея предлог для оправдания, однако отрицается учителем своего и обличается пением петуха, голосом лектора, ибо сей голос пронзил его существо, его внутренний слух, ради того слова, которое вошло в слух его и дух Спасителя. Аминь, аминь, благодарю тебе. Прежде даже лектор не возгласит, прекрасный подтвердит у тебя. И вышел Петр из дома архиерея и плакался горько. Затем с этого места Спасителя привели в самый город, в северо-восточной его стороне, туда, где находилась резиденция римского губернатора Иудеи Понтия Пилата. Ибо не имели никакой власти над жизнью человека законоучители и первосвященники Израиля. Они должны были получить санкцию от представителя римского цезаря. И на сегодняшний день над местом, где находилась эта претория Понтия Пилата, находится большой римско-католический монастырь. Это место имело естественные подземные пещеры в скале. И эти пещеры служили темницами для тех, кого забирали римские воины и содержали под стражей для осуждения. Вот эти самые пещеры, эти самые темницы принадлежат православной Иерусалимской церкви. Там находится мужской монастырь, принадлежащий братству гроба Господня, православному братству. Мы были на этом месте, видели, как там содержали узников. Скалу вбивали на таких шипах колотых кольца. И из скалы была высечена такая скамеечка. Вот на эту скамейку сажали осужденного, и за две руки вот таким образом приковывали его к этой стене. Так содержали узников не очень опасно. Затем нам показали глубокую пещеру, яму, уходящую глубоко в скалу. В этой яме сидел Варавва. И через некоторый переход лабиринт нам показали небольшую темницу, в которой сидел Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Его содержали как особо опасного преступника. И особым образом таких преступников заковывали. В скале вырубалась большая пластина, а в ней отверстия два, для того, чтобы можно было проступить в них ногами и затем сесть на это седалище. Ноги опускались ниже в ямку, верх которой закрывался такими чугунными створками. И эти створки затем закрывались на цепях на замок. Руки осужденного и так сидящего тоже были скованы. Вот в такой темнице и таким образом сидел Господь и Спаситель наш Иисус Христос, терпя за наши грехи, за наши беззакония, за наши предательства.
Вы слушали первую часть слова бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алексея Кутепова о паломничестве в Иерусалим. Продолжение в следующей программе «Троицкое слово». У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории, очередная передача из авторского цикла «Пастырское слово» митрополита Московского Филарета Дроздова.
Избегая. Теперь скажем о ложной жизни. Начинает святитель Филарет свои поучения о том, чего надо избегать. Всякая жизнь, плотская и греховная, может назваться ложной. Жизнь лицемерной, представляющая только поверхностный образ благочестия, особенно приличествует имя ложной. распространяется ложная жизнь грехами плотских людей, неправым словом, недостойным примером. «Боюсь бесконечности», — размышляет святитель, «и говорю грешнику, недовольно ревностному, о исправлении. Берегись, чтобы тебе не заразиться ложной жизнью и не сделаться орудием к ее распространению». Зло произошло подобно тому, как происходит темнота, когда закрываешь глаза. Сотворивший око не виноват, что ты закрыл глаза, и тебе стало темно. К чему служит свобода? К тому, чтобы избирать добро и блаженствовать по-ангельски и по-человечески, а не только бродить по земле, как скот, или прозябать, как трава. Опираясь на свободу, человеческий разум перестраивает, вернее, ломает заповеди закона Божия и едва ли не ставит человека на путь духовной тьмы. В его построении заповедь вторая «Правильно, познавай Бога», но сия положительная мысль заключается в первой заповеди. Вторая имеет свою мысль отрицательную. Четвертое «Правильно делай». Это так неопределенно, что здесь и намека нет на четвертую заповедь истинную. Шестая «Не вреди телу». Святой апостол не так понимает шестую заповедь. Он говорит, что ненавидящий брата — человек-убийца, хотя и не вредит телу брата. Седьмая — не вреди душе. Неужели нарушение седьмой заповеди вредит только душе, а телу не вредит? Восьмая — не вреди имению. Золото не чувствует никакого вреда от того, что оно украдено. Вор вредит не имению, а собственнику. В катехизисе осторожнее сказано «не вредить собственности», то есть не веществу имения, а праву собственности над имением. Противоположение и соответствие между заповедями составлены принужденно и едва ли могут вести к убеждению и пользе. Например, четвертое соответствует восьмой. Четвертая заповедь «Помни день субботний», а восьмая «Не укради». Видно ли здесь соответствие? Не нужно ли сильного напряжения, чтобы он и найти? Нужно ли логическому разуму брать на себя притязание составлять систему заповедей, когда ее уже составила Божья премудрость? Первая и большая заповедь – «Люби Бога». Вторая, последующая, «Люби ближнего». Вот истинный источник духовно-нравственной жизни. Вот чистый от всего источника поток духовно-нравственной жизни. Апостол дополняет, исполнение закона «Любы есть». Влечет ко тьме и сила злая, но она в своей власти ограничена. Православно ли сказано, что дьявол не только искушает, но понуждает к злу, и силой влечет и ввергает в пропасть греха. Есть насилованные от дьявола физически и страждущие, но дана ли дьяволу власть не волить свободу христианина? Вразумите меня, ставит вопросы с прозрачной критикой их, что более ясно видно в других его словах. Благословенная сила святыни, так удобно побеждающая силу вражию, и в нашей немощи совершающаяся. Но как жалок человек, уже посетившую его силу света, удержать не сумеющий. Теряет он ее потому, что и ходит между сетями, поставленными от врага, и сам себе вяжет сети, или вражески укрепляет своими страстями. Сокруши, Господи, сети и избави создание Твое. Грехи бывают вольные и невольные. Святые отцы учат, что грехи невольные происходят от вольных. Самый великий грех – непрощаемый. Хула против Духа Святого. Об этом грехе дает изъяснение сам евангелист, когда, упомянув об оном, присовокупляет: «Сие потому, — сказал Господь, — что говорили, в нем дух нечистый». Итак, хуление книжников на Духа Святого состояло в том, что они, видя в чудесах Иисуса Христа силу Божию, против совести своей и с упорной нераскаянностью называли дела его бесовскими. Нет нужды более усиливаться, проникать в сии глубины сатанины. Опасение, что не согрешить против Духа Святого по неведению, есть мысленное искушение. В разрешении всего довольно заметить, что всякий грех, сделанный по неведению, не есть грех против Духа Святого, но против Сына, который есть премудрость и источник ведения. Грехи же против Сына прощаются, как сказано у евангелиста Матфея во главе 12. Началом греха являются помыслы, помыслы о чем-либо мирском, тянущем нас к земному. Если жалуемся на леность и холодность, надо нам поискать, не впал ли в душу какой из тех помыслов, кои тяготят долу, а не воспаряют горе. А это помыслы, в коих что-либо присвояется или приписывается себе: успех дела, похвала, замечание недостатков ближних с перевесом в нашу пользу. Также и при стоянии на святой молитве помыслы заботы мирской, неуместно приходящие во время святых упражнений, показывают, что душа не освободилась от пристрастия к земным вещам. Если мысли не всегда следуют молитве, то не потому ли, что следует какой-нибудь привязанности здешнего мира, которая и развлекает их, как тяжесть, и препятствует воскреляться горе? В всем случае вспомним, как в песнопении поучает церковь: «Всякое житейское отложим попечение, якогда царя всех подымем». Душе, отрекшись от всякого земного попечения и мысли, незачем будет возвращаться, когда призывается к горнему. Нечистоту помыслов подобает как можно быстрее извергать из своего сердца. А между тем люди нередко или извиняют их, или, чувствуя их недостоинство, как-нибудь хотят подавить их в себе, стыдясь открыть, то есть изринуть их. Либо, уязвясь именно краткое время, забывают их, то есть все оставляют вверженное в сердце нечистое себя. Но чистое око Божие видит глубину сердца нашего и не может без отвращения видеть нечистоты там, где должно быть святилище Божие. И потому святитель настойчиво призывает: «Не давайте помыслам бесполезным и неоснованным на истине вещей возмущать мир ваш. Сохраняйте он и, дабы в мире души светлее видит то, что вам нужно часто видеть для правильного действования, и дабы действовать с полной и свободной силой. Сражайтесь с помыслами. Скажите помыслу: смотри в книгу, в другие места заглянешь после». Когда ассирийне, подойдя к стенам града Иерусалима, кричали стоящим на них, хуля Бога, и сились поколебать их веру, тогда благочестивый царь Иезекия велел своим не отвечать, а сам ушел в храм для молитвы. Так должны поступать и христиане во время обуревания помыслов. Не отвечай, не слушай, углубляйся в свое сердце. Призывай имя Господа Иисуса. Ограждайся крестным знаменем, внешнее и внутреннее. Сего вам желаю, сего вам советую, сего прошу вам от Бога, пребывая с миром и любовью к вам».
Нашу программу продолжают воспоминания старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента академического хора Марка Харитоновича Трофимчука.
На протяжении нескольких десятков лет помощники инспектора были достойными исполнителями своих обязанностей. Многие из них впоследствии удостоились епископского сана или других высоких должностей. Почти все бывшие помощники инспектора через определенное время оставили свой пост. Только один из них, Иван Васильевич Воробьев, остается неизменным помощником инспектора с 1962 года по настоящее время. Несмотря на то, что эта должность является одной из самых трудных и ответственных, Иван Васильевич Воробьев заслуживает за это большой похвалы. Дай Бог ему здравия и долгоденствия. А сейчас обратимся к учащимся. В самом начале возрождения московских духовных школ количество учащихся было небольшим. Не все еще знали о существовании такой школы. С течением времени все больше людей узнавали, что в Москве существует духовная школа. И все больше и больше кандидатов подавало прошения для поступления в эту школу. Поступали на учебы люди различные и по возрасту, и по сословию, и по образованию. Большинство поступающих, как и большинство верующих, в то время были уверены в том, что с дискриминацией религии покончено. Убеждением к тому служили наглядные примеры, а именно участие Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне, передача Красной Армии танковой колонны имени Дмитрия Донского митрополита Николая 7 марта 1944 года и особенно прием Сталиным и Молотовым патриарха Алексия, митрополита Николая и протопресвитера Николая Колчистского 10 апреля 1945 года. Даже открытие духовных школ убеждало верующих в том, что между светской властью и церковью наладились благоприятные отношения. Однако еще долгое время не все еще знали, что духовные школы существуют. До некоторой степени сами первые учащиеся явились миссионерами или агитаторами в пользу существования духовной школы. Дело в том, что они жили в различных местах Советского Союза, ездили домой на каникулы, и все, кто с ними общался, узнавали, что есть богословская школа в Москве. А если есть школа, то должна быть и свобода религии. Даже новое издание Библии явилось укреплением и защитой веры. Как-то один земляк попросил достать ему Библию. Я Библию достал, и он потом рассказал следующее. Вызывает его начальник и делает замечание, зачем он посещает храм. После этого он приносит Библию нового издания, показывает то место, где указано, что Библия издана в Москве, и говорит: «Если Москва печатает Библию, значит, Москва и разрешает веровать в Бога и ходить в храм». На это начальник ничего не мог ответить и оставил его в покое. Итак, о учащихся можно сказать, что они все разные люди, но у них есть одно общее. Это достойные люди. Если же кто-то из них по каким-либо причинам поведет себя не по-христиански, не оправдая доверия духовной школы и церкви, то Бог ему судья. Следует вспомнить, что и между апостолами Иисуса Христа был предатель Иуда. За все существование духовных школ с 1944 года отшедших от церкви оказалось всего 5 человек. Сейчас поступать в духовные школы можно совершенно свободно, и есть возможность выбирать из хороших самых лучших. Очень хорошо сформулировал святейший патриарх Алексий I, как следует выбирать из поступающих в духовные школы самых лучших. Вот его слова. «Напоминаю требования при приеме учеников внимательности, проницательности, интуиции, психологии, предвидения, наблюдательности, меткого глаза. Большое значение в деле духовного воспитания учащихся имеет то, что московские духовные школы находятся на территории Троицы Сергиевой Лавры, в центре духовной жизни всей Русской Православной Церкви, где находятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Московские духовные школы предлагают учащимся для изучения богословские, церковно-исторические, церковно-практические и общеобразовательные предметы. Особенное внимание уделяется церковно-практическим предметам – литургике о богослужении, гомилетике о проповеди и церковному пении. Эти предметы усваиваются и закрепляются учащимися на практике за богослужением в академическом храме. Учащиеся участвуют в богослужении сначала как чтецы, певцы, проповедники, а затем после рукоположения как диаконы и священники. Изучаются в духовных школах языки древние, древнееврейский, древнегреческий, латинский и новые – английский, французский и немецкий. Особое место занимает славянский язык, на котором до сих пор совершается православное богослужение. Желающие могут изучить регенское дело, обучаясь в регенской школе и в иконописной школе. Для изучения предметов, представляемых в московских духовных школах, имеются учебники и различные пособия, находящиеся в академической библиотеке, насчитывающей более 150 тысяч книг. Долгое время в московских духовных школах существует определенный распорядок дня для учащихся. На протяжении нескольких десятков лет он незначительно менялся, но в основном остается таким, какой описывается ниже. Подъем в 7 часов, с 7 до 8 туалет, в 8 часов в столовой утренняя молитва с пением тропарей дня и преподобному Сергию и чтением родового Евангелия. По окончании молитвы завтрак, 9 часов начала занятий, часы уроков и лекций сдвоены, то есть 2 часа одна лекция или один урок. После каждых 45 минут перемена. 11.35 до 11.55 полник. По субботам вместо утренней молитвы в академическом храме совершается панихида. В дни полиэлейных служб совершается молебен. Занятия в субботу начинаются с 9.30 и состоят из 3 лекций по 60 минут. После занятий проводятся спевки всех хоров. В 14.30 окончание дневных занятий все собираются в столовой на обед, во время которого читаются жития святых. Тематика чтения меняется в течение года, сообразно с церковным календарем. В свободное после обеда время одни учащиеся отдыхают, другие участвуют в различных мероприятиях. Для певческой группы, несущей послушание в храме в этот день, назначается спевка. С 17 до 20 часов проходят вечерние занятия. Во время занятий учащиеся ведут самоподготовку по дисциплинам следующего дня, пишут сочинения, проповеди, слушают лекции, периодически читаемые профессорами и преподавателями в актовом зале, согласно плану мероприятий. С 20 часов ужин, с 20.30 до 22.30 продолжение занятий и отдых учащихся по личному усмотрению, так как это время считается свободным. Во вторник после ужина совершаются спевки всех хоров. 22.30 все собираются в храм на вечернюю молитву, которая сопровождается пением «Господи возвах», воскресной стихири и догматика текущего гласа. После молитвы один из воспитанников 3 класса семинарии произносит проповедь. 23.00 – отход ко сну. Начало вечернего богослужения в академическом храме в 17 часов. Начало утреннего в 6.30. Клиросное послушание несут учащиеся поочередно в составе 12 певческих групп по 20-25 человек и более под руководством дежурного преподавателя литургии. В академическом храме совершаются службы только суточного круга без исполнения треб. Во всех классах семинарии и на первом, втором и третьем курсах Академии учащиеся пишут сочинения. Студенты четвертого курса Академии трудятся над написанием дипломных и курсовых работ. Учащиеся третьего и четвертого классов семинарии и студенты первого, второго и третьих курсов Академии произносят проповеди в академическом храме. Учащиеся первого класса семинарии после окончания учебного года проходят в академическом храме практику пения и чтения. Окончившие Московскую духовную семинарию направляются на приход в те епархии, откуда они прибыли на учебу. Те же семинаристы, которые закончили семинарию с хорошими показателями и имеют желание развить и усугубить свои знания, зачисляются в Московскую духовную академию. Окончившие академию могут быть назначены на приход или на работу в отделе Московской патриархии, внешних церковных сношений, издательский отдел, хозяйственное управление, учебный комитет. Некоторые из окончивших академию зачисляются в аспирантуру, а некоторые оставляются при академии профессорскими стипендиатами для подготовки преподавательской и научно-богословской деятельности. Одни учащиеся семинарии академии еще до окончания учебы принимают священный сан, а другие и после окончания учебы к этому не готовы. Прежде чем принять священный сан, кандидату в этот сан необходимо или вступить в брак, или принять монашество. Только после этого он может быть посвящен в сан диакона в монашестве в сан иеродиакона, а затем в сан священника в монашестве в сан иеромонаха. Самый высокий сан Русской Православной Церкви – епископский. Епископ избирается и назначается патриархом московским и всея Руси и священным синодом в возрасте не моложе 30 лет из монашествующих или не состоящих в браке лиц белого духовенства с обязательным пострижением в монашество.
В завершении сегодняшней передачи предлагаем вам третью заключительную передачу воспоминаний старейшего насельника Троицы Сергиевой Лавры, ныне проживающего на покое в Сергиевом Посаде, архимандрита Петра Кучминского.
Советская власть-то. Церквя ломали, взрывали, и все. А старушки собирались по домам. И мама ходила. «Мама, куда идете? А хочешь? Хочу». Берет за ручку, ведет. Туда заходим, а мне так нравилось. Старушки поют, а я мелодию тяну, а слова детские лепят. Так эти старухи смеются, а маме говорят, с этого дитяти что-то будет. Я на мусорке нашел, это тогда назывались граммофоны, а труба-то большая. Я на мусорке эту трубу нашел и пришел, принес на сарай, стащил и залез на сарай, и как начал там псалмы петь на всю деревню, останавливаются, глядят, с-под крыши звучит. Опять маме говорят, ну это артист, отдавайте в артисты. Мама ухватилась. И сами не знают, что в газете объявление. Набор, такое-то училище. И ничего не знали, куда что. И, значит, документы послали. Вызов пришел. Пришел вызов явиться на экзамены. Да еще куда? Надо же. Балет. И это меня вот этот балет. А мама стала плакать. Как я без тебя буду? Ты мое дитя любимое, незаменимое. И я стал плакать. Это я там буду плакать, а вы тут будете плакать. Раз, порвал это вызов, приглашение. Не поеду. И вот в скорости и война. И война, и, значит, первая бомба попала в театр и накрыла всех этих детей. А как лишь меня Господь сохранил. Да, ну вот так и в школе было, и всюду с Богом, и до сегодняшнего дня. А я помню детский возраст. Рубашечка была до пяток, беленькая. Я бегал, как ангелочек. А мама тоже что-то машины шьет. Мама, что шьете? Костюмчик шью, в школу пойдешь. Я как заплакал, не пойду я в школу, да, костюм не буду одевать. А в школу было бы 1,5 километра в деревне. Как уж не знаю, но факт, что посадили в первую парту у стола учителя. Детей полно, но я у стола учителя. Первая парта. Приходит учительница. Здравствуйте, ребята. Вот вас дома родители учат Бога молиться, не слушайте их. Никакого Бога нет. Я как ухватился кулаком по тому столу, кто сказал, что Бога нет? Отвернулся к детям. Дети, не слушайте ее. Бог был, есть и будет. Садись, поганый мальчишка, кто тебе разрешил? Я рад, что болтаешь, Бога нет. Пошла директору, доложила. А тот записку написал. Просим вашего мальчика в школу не пускать. Сидел всю зиму на печке, грел плечки, был, молился, чтобы отец куда переселился. А он был такой специалист присланный, вот это вначале, лампочка Ильича. Так он эти агрегаты устанавливал, и проводки в больницах, у школах, у театрах, всюду, где организация все делала, потом эту машину пускал. И электричество. В этом районе сделает, у другой пересылают. Квартиру сняли у подножия церкви, горы. Я в этих козьевов участок в реку уходит. Так они много держали птиц разных. И куры, и удючки, и утки, все. И как цыпленок подохнет, так я беру консерву, и эту цыпленка в консерву, девочки венок сплетут. И полезли на эту гору, а там могилы священника уже все, и кресты повырваны на друга. Я беру с могилы крест, а девочки эту консервную банку с цыпленком, и 3 раза вокруг церкви со святыми упокой, а через дорогу школа. И учителя в окна видят, и ученики. И меня прозвали куриный поп. От 1 класса до 5-го. Пока не переехали в другое место, там уже никто не знал, что я куриный поп. И так невозможно было. Вот мама пошлет в магазин, там хлеб и сахар. Невозможно. В магазин придешь, прямо кукиши под нос. Куриный поп, куриный поп. Домой идешь, с той стороны тротуара кричат. Куриный поп, куриный поп. Я уже в слезы. Мамочка, не посылайте меня, ну невозможно пройти. Все, куриный поп. А пришло, что вот и стал людинный поп. Пригодился. Чудные дела твои, Господи. А нас 3 сына, а 4-я дочь. Так она, что мама скажет, она, он, их много, пускай они делают. И вот такая была. А я-то все к сердцу брал. Я уж маму очень жалел. Даже вот в таком возрасте. И мама рано встает. И я устаю рано. Иди, все спят, чего устал? Мамочка, я буду помогать. Ой, помощник какой. Иди-ка еще поспи. Не пойду все равно. Тогда уж дает ножик. А ножик такой особый отец сделал, чтобы картошку, чтобы только кожечку светящую. И это такой ножик, желобочек, и там прорезь, такая ручка. И вот так. Картошку чистишь, помогаю. Ну и тогда сготовит завтрак. И рано там яичко, то блинчик. И сделает. И вот видишь, мы с тобой вдвоем уже и отведали. Кто рано встает, тому Боженька дает. И когда пробужусь у люльки, подойдет, на коленочки становись. Будем Боженьку молиться. Я буду говорить, а ты повторяй. Да, ну и на коленочках повторяю, а тоже детский лепет. Все, слова-то не выскажешь как. Но повторял, повторял, и вот каким и стал. Потом и 1 класс не принял нас за то, что грамоте через верх. Ну, конечно, еще самое главное, что было, да, наверное, мне уже было 12 лет. И у меня ноги отнялись. А люди-то говорят маме, надо мешок муравья принести и кипятком залить, и меня в это окунуть. Ну, мама так и сделала. Принесли мешок муравья, бочку у дома катила, да и заварила это муравей. И опустила меня в этот муравей, а они же выделяют спирт, и оттуда этот воздух спирта, и я задыхаюсь, умираю, а и никого дома нет, и мама не в силах, подкатила эта бочка к столу, сама на стол залезла и стала меня вытаскивать, вытащила.
Не помогло?
Помогло, помогло. Ну, другая болезнь приключилась такая, что полгода в больнице держали, и потом говорят, не нашего направления болезнь, ищите святых, мы машину дадим, медсестер дадим. Ну, пошли искать, где такие святые. И вот нашли в одном месте такой старичок, и туда повезли. Привезли в дом, а старичок такой благородный, меня посреди избы на стул посадил. И вот до сих пор помню, что большую толстую книгу мне на голову положил и молился, только крестом ограждал, ограждал. И я и уснул в этом кресле. Меня на пол положили, я трое суток спал. А то полгода было не сна, а страхи какие-то убегал. Выбегу, мама не в силах догнать. Кричит, люди, задержите, а люди шарохаются в сторону, все боятся. Ну, и вот, когда уже я проснулся, уже уходить, он дал маме бутылочку воды и говорит, вот еще надо два раза. Ну, второй раз тоже меня возили к нему. Ну, с первого раза мама ведет, а я только до этого дедушки, только до этого дедушки вырвусь, и она, бедная, сколько намучилась дороги, и все к этому старичку, так он мне понравился. Я понял, что он читал псалтирь. Я никаких особых не читал книг святых, но с Евангелием я не распрощался. И вот с этими священниками, с архиереями, которые по 20 лет в лагерей, по 17, по 10, я с этими людьми и от них и получал Божью благодать. И шел этим путем. Но зато получал от советской власти. Шли на пасти. Вот такая история жизни.
Подошел к концу 483-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.